Преподаватель младшей группы, худой, лысоватый и на вид очень подвижный мужчина лет 35 в белом костюме, оттолкнулся и выехал из-за стола к центру подиума на кресле, стойка которого была снабжена колесиками. 20 пар глаз проследили стремительно это движение. Преподаватель держал в руке большую чашку, над которой поднимался слоистый порог. Держал на уровне лица, как бы давая возможность ученикам получше рассмотреть ее. Пару секунд он промедлил, потом неторопливо наклонил чашку. Тишина стала абсолютной. Горячий кофе тонкой струйкой полился на белые брюки. В неестественной тишине журчание было слышно отчетливо. Брючная ткань стремительно темнела, впитывая ароматную жидкость. От коленей преподавателя потянулись вверх прозрачные ниточки пара. Вылив на себя весь кофе без остатка, мужчина поднялся, заложил руки за спину и нацелил внимательный взгляд на одного из учеников. Тот вздрогнул и опустил голову.
«Почему вы не хихикаете, господин Гарбот?» — спокойно осведомился преподаватель. «Недавно ведь вы изволили подобные обстоятельства ознаменовать искренним ликованием. Прошу вас, веселитесь. Это ведь весьма потешно, когда штаны человека вдруг становятся мокры».
Тот, с кем говорил преподаватель, пухлощекий мальчик, шмыгнул носом, все так же глядя в парту.
«Безмолвствуйте, господин Гарбот», — продолжал преподаватель. «Я уверен, что не только я один здесь знаю, по каковой именно причине. Высмеивать слабых, но молчать, когда сильный делает то, что достойно осмеяния, — суть проявления боязливости». «Желаете что-то сказать?» — спросил мужчина, заметив, что пухлощекий неловко пошевелился.
«Я не трус», — чуть слышно промямлил, не поднимая головы, ученик.
«Слова, не подтвержденные деяниями, — пустой звук, господин Гарбот», — ответил на это преподаватель. «Покуда как раз выходит, что вы трус?»
Пухлощекий ученик передернул плечами.
«Покорнейше прошу меня простить, господин Тригрей», — бормотнул он. «Я больше не буду. Даю честное слово. Честное-честное слово».
«Поглядим», — живо отозвался господин Тригрей. «Правдивы ли ваши обещания? Практика есть мерило истины, как говорят в моей семье. К тому же... За что же мне прощать вас, господин Гарбот? Меня-то вы не осмелились осмеять».
Пухлощекий понял. Не удержавшись от облегченного выдоха, он резво повернулся в сторону одного из своих соседей. Взъерошенного мальчика, который, кажется, единственный из всех учеников, не смотрел на преподавателя, а сидел нахохлившись и глядя куда-то в сторону.
«Я больше не буду, Яшка!» — легко выпалил Пухлощекий. «То есть, господин Арсан?» «Я и не хотел потешаться, но как-то само собой получилось».
Взъерошенный хмуро глянул на своего обидчика.
«Ага, само собой», — буркнул он. «И обзывался тоже, само собой. Я не виноват же, что со мной хворобу это извязалось. Я больше не буду», — уже не с таким энтузиазмом, как в прошлый раз повторил Пухлощекий. И тут прозвенел спасительный звонок, трижды, что означало сигнал к большой часовой перемене.
«Благодарю вас, господа, за внимание и терпение», — проговорил преподаватель. «Более никого не задерживаю».
Против обыкновения ученики покидали класс без гомона и смеха. Впрочем, двое задержались, взъерошенный мальчик и его обидчик.
«Господин Арсан», — негромко посоветовал преподаватель, — «соблаговолите навестить костеляншу. Она, без сомнения, поможет привести в порядок вашу одежду. Да и мне», — он чуть усмехнулся, — «недурно было бы заглянуть туда же немногим позднее».
«Я провожу господина Арсана», — с готовностью вскочил Пухлощекий. «А то вдруг еще кому-нибудь вздумается насмехаться над ним».
Мальчики вышли из-за парт. На брюках господина Арсана отчетливо было видно мокрое пятно. Сопровождаемый Пухлощеким, он направился к двери, но, проходя мимо преподавателя, остановился.
«Благодарю вас, господин Тригрей», — сказал он, глядя себе под ноги. «И простите меня за то, что вам пришлось из-за меня Не стоило. Это ведь как-то слишком.
«Вовсе не из-за тебя», — поправил его преподаватель. «И ничуть не слишком. Мой долг — дать вам не только знания, но и необходимый набор нравственных ценностей. И если для того надобно будет отсечь себе руку или ногу, и тогда цена не покажется мне чересчур высокой».
«Весьма внятное вразумление», — раздался от дверей густой низкий голос.
Преподаватель господин Тригрей обернулся.
«Будь достоин, Иван Гай Тригрей», — поклонился остановившийся на пороге класса предводитель. «Для меня и для всей школы большая честь приветствовать вас».
«Долг и честь, предводитель», — ответил на поклон тот. Спустя пару минут они вышли на школьный двор и медленно двинулись по дорожке между небольшим садом, где-то там, в зеленой садовой гуще, приглушенно плескались струи фонтана, и звеневший гомоном множество детских голосов игровой площадкой.
«Надо полагать, вам уже сообщили об исчезновении Олега», — заговорил предводитель.
«Так и есть. В первой из академии и не в давней из канцелярии».
Предводитель кивнул.
«Я осмелился лично нанести вам визит, господин Тригрей», — сказал он. «Потому как расследование дела вашего брата я взял под свой контроль. Олег не совсем обычный ребенок. Согласитесь, не часто рождаются в империи дети, способные самостоятельно и в столь раннем возрасте постичь первую из трех ступеней столпа величия духа. Мне надо бы больше узнать об Олеге».
«Понимаю, предводитель».
Дорожка свернула вправо, к южной столовой, откуда доносился усиленный динамиками микрофона женский голос.
«Сию минут столовая рада предложить учащимся следующий обеденный комплекс. Картофельный салат, суп куриный, фрикадельки из телятины с разнообразными гарнирами, витаминизированные коктейли».
Иван Гай Тригрей указал на скамейку, располагавшуюся в тени, росшей неподалеку от невысокой школьной ограды липы. Здесь, на краю двора, было тихо. По широкому тротуару за оградой неторопливо двигались редкие прохожие. Закон империи запрещал строительство автотранспортных дорог близ детских образовательных учреждений. На столбе ограды красовался полуразмытый рисунок, пронзенное стрелой сердце, вечный символ юной и неразделенной любви. Под рисунком темнела подпись. Мужчины уселись на скамейку. Иван, поморщившись, одернул мокрые брюки.
«Графилла!» — усмехнувшись, кивнул предводитель на рисунок. «В пору, когда я был школьником, никакого спасу не было от любителей самовыразиться столь примитивным способом. Родилась даже целая культура графильщиков, как мы их тогда называли. Отчаянные ребята, которых не останавливали ни малые штрафы за порчу муниципального имущества».
«Культура эта жива до сих пор», — заметил Иван.
«Да, но с тех пор, как графилы разрешили официально, с тем только условием, чтобы графильщик использовал специальные краски, сходящие по прошествии недели, и обязательно подписывался под своим творением, увлечение это резко пошло на спад. Великая вещь — личная ответственность».
Мужчины помолчали немного. «Ну что же», — проговорил Иван Гай Тригрей, потирая подбородок.
«Извольте, начнем».
Сегодня Мария Семеновна приехала на работу намного позже обычного, к обеду. Пройдя во двор детдома, она увидела ставшую уже привычной картину. Группа воспитанников во главе с Евгением Петровичем занималась на спортивной площадке. Старшие парни оккупировали брусья и турник, мальчики помладше и девчонки разминались неподалеку, явно готовясь к пробежке. Ими руководил Борис, воспитанник, которому в этом году пора было идти в армию. Мария Семеновна поискала глазами Олега, но парня на спортивной площадке не было. Директор приостановилась, отвечая на приветствие ребят. Поздоровалась с Евгением Петровичем, который, заметив начальницу, тут же подошел к ней. Вернее, не подошел даже, а подбежал чуть ли не в припрыжку, не хуже своих подопечных школьников.